На следующее утро Анна проснулась с неприятным чувством. Я допустила ужасную ошибку. Кити нравится Алексей Вронский, а я испортила ей праздник. Мне скорее надо ехать домой к семье, думала она. В душе она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним. Вечером Анна уже была в вагоне. Ее брат Стива Облонский, который проводил ее до станции, уже ушел. Поезд тронулся, и Анна начала читать английский роман. Ночью, когда подъехали к маленькой станции, она вышла подышать свежим воздухом. На улице была метель, и Анне было приятно чувствовать холодный ветер, который обдувал ее лицо. Кругом лежал снег, и по перрону бегали люди, что-то кричали друг другу и заходили в поезд. Она уже собиралась войти в вагон, как вдруг увидела перед собой человека в военном пальто. В ту же секунду она узнала лицо Вронского. «Алексей, зачем вы здесь? Куда вы едете?» С волнением спросила она, пытаясь скрыть радость, которая наполняла ее. «Зачем я еду?» — повторил он, глядя ей прямо в глаза. «Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы», — сказал он. «Я не могу иначе». Она постаралась объяснить ему, что он совершает ошибку, но Вронский не слушал ее. «Хватит! Хватит! Возвращайтесь в Москву!» — вскрикнула она и ушла в вагон. Вронский не спал всю ночь. Внешне он оставался таким же спокойным, но внутри него горела страсть. Он чувствовал, что единственный смысл его жизни теперь — это видеть и слышать ее. Утром в Петербурге Анну уже ждал муж, Алексей Александрович Каренин. Выходя из вагона и глядя на его холодную и представительную фигуру, она вдруг подумала: «И почему у него такие большие и некрасивые уши?» Какое-то неприятное чувство появилось в ее душе. Ее любовь к мужу была притворством, и глубоко в душе она всегда это понимала. Но теперь, на вокзале, Анна осознала это так ясно, что ей стало больно. «Добрый день, Анна! Как видишь, твой нежный муж ждал тебя с нетерпением», — сказал он с привычной насмешкой. По его манере общения было ясно, что Алексей Каренин был холодным и самодовольным человеком. Анна ненавидела этот его насмешливый тон. «Добрый день, Алексей», — ответила она сухо. «Как наш сынок?» «Здоров». Когда Анна разговаривала с мужем Алексеем Карениным, к ним подошел граф Алексей Вронский. «Алексей, вы здесь?» Она притворилась, что очень удивлена его видеть. «Я приехал в Петербург по делу, которое мне очень интересно. Мы с вами ехали на одном поезде. «Дорогой!» — обратилась Анна к мужу, стараясь скрыть свое волнение. «Я хочу представить тебе графа Алексея Вронского». «Добрый день, граф!» — равнодушно сказал Алексей Каренин. «Нам пора домой, Анна. Сын ждет тебя». Когда Анна и Каренин уходили, Вронский подумал: «Она не любит и не может любить его». Дома навстречу Анне бросился ее 8-летний сын Сережа. Анна крепко обняла его. Всю любовь, которую она не испытывала к мужу, она отдавала сыну. Вскоре в доме появились гости, друзья ее мужа, и в привычной обстановке Анна потихоньку успокоилась. Встреча с Вронским уже не так волновала ее, как утром. В Петербурге Каренины вели активную светскую жизнь. Анна общалась с людьми из разных кругов, но все они были людьми из высшего света. Они занимались тем, что ездили в театр, развлекались на балах и приглашали друг друга в гости. В последнее время Анна стала чаще бывать в гостях у княгини Бетси, где появлялся и Вронский. Он остался в Петербурге, чтобы быть поближе к Анне. Алексей говорил ей о своей любви при каждой возможности, и эти встречи наполняли Анну особенной радостью. «Наши отношения — это ошибка», говорила она в очередной раз во время одного из вечеров в доме Бетси. «Все, чего я хочу, это то, чтобы вы вернулись в Москву. Вернитесь и извинитесь перед Китти. Вы слышали, что она была так расстроена после бала, что теперь сильно болеет. Врачи даже боятся за ее жизнь. Но вся моя жизнь теперь — это вы, Анна. Я не могу уехать. Мы должны быть вместе, и вы это знаете». В этот момент в комнату вошел Каренин и посмотрел на свою жену спокойным и равнодушным взглядом. Он видел, что Анна часто разговаривала с Вронским, но не хотел замечать в этом ничего странного. Однако в этот вечер ему показалось, что все гости обращают на Вронского и Анну особое внимание, и он решил, что такое поведение со стороны его жены больше не может продолжаться. Вернувшись домой, Алексей Каренин решил поговорить с женой. Он мысленно подготовил очень убедительную речь, как он всегда делал на работе. Он хотел объяснить Анне, что ее поведение привлекает внимание уважаемых людей, что это неприлично и что нужно это прекратить. Но в этот раз у него не получилось сказать то, что он хотел. «Я просто не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Анна мужу, притворяясь, что хочет спать. После года тайных разговоров и встреч Анна и Вронский стали любовниками. Случилось то, что для Вронского долгое время было единственным желанием жизни. Для Анны это было одновременно и невозможно, и желаемо, и страшно. «Теперь у меня никого нет, кроме тебя», — — сказала Анна, понимая, что она перешагнула черту. Теперь это был не невинный флирт, а измена. Помни это. Ты — смысл моей жизни. Как я могу забыть об этом? Их встречи продолжались, но с каждым днем им становилось только тяжелее. Что будет со мной? Я неверная женщина, думала Анна. Рассказать обо всем мужу и просить его дать мне развод? А как же мой сын Сережа? Каренин никогда не разрешит мне видеть его. Он захочет меня наказать. А Вронский? Возможно, он уже не рад нашим отношениям. Наверное, я не нужна ему. Грешная женщина. Вот кто я такая. Анна чувствовала себя потерянной. Она постоянно думала об их отношениях и не находила решения. Но было что-то еще, что тревожило ее. «Что с тобой происходит, Анна?» — спросил ее однажды Алексей. «Я вижу, что ты изменилась. О чем ты думаешь?» «Мне кажется, что ты больше не любишь меня», — сказала Анна. «Я стала для тебя обузой, не так ли?» «Как ты можешь думать об этом?» «Я люблю тебя больше жизни. Я на все готов ради тебя. Но что не так?» «Я беременна», — тихо призналась Анна. «Это твой ребенок». Мир Вронского остановился. Еще секунду назад его жизнь была развлечением. Можно было обманывать мужа, не думать о будущем и просто наслаждаться запретными отношениями с замужней женщиной. Но сейчас Анна ждала его ребенка. И ему вдруг стало ясно, что продолжать так невозможно. Нужно сказать обо всем Каренину. Просить развод. Но что потом? Уйти в отставку? Найти должность, где платят больше денег, чтобы содержать семью? Ты должна рассказать обо всем мужу. Пора прекратить эти мучения, просил Вронский Анну. Каренин не даст мне развода. И даже если даст, он заберет у меня моего сына Сережу. Неужели ты не видишь, что я в отчаянии? Я не могу жить без тебя. Но что я могу изменить? В этот же день на ипподроме в Санкт-Петербурге должны были пройти скачки. Эти скачки проводились каждый год среди военных офицеров. Вронский очень любил лошадей и собирался принять участие в скачках. После разговора с Анной он поспешил на ипподром. Новость о беременности Анны очень волновала его. Он хотел поскорее приехать на ипподром, чтобы увидеть свою любимую лошадь Фру-Фру и сконцентрироваться на скачках. На большом ипподроме уже были готовы все препятствия, большинство из которых были довольно опасны. Вронский был одним из фаворитов. Он ждал скачек с большим нетерпением и волнением. Казалось, что его лошадь понимала чувства хозяина и тоже волновалась. На ипподроме собралось множество зрителей. Среди них была и Анна с мужем, и все светское общество. Зрители смотрели на наездников через бинокль и делали ставки. Анна волновалась за Вронского настолько сильно, что даже не могла принимать участие в общем разговоре. Равнодушные комментарии ее мужа по поводу наездников и препятствий раздражали ее. Она видела только Алексея, и дыхание ее останавливалось при каждом прыжке его лошади. Уже через несколько минут Вронский и его лошадь Фру-Фру скакали как одно целое. Они обогнали всех соперников, и впереди оставалось лишь одно последнее препятствие – канава с водой. Лошадь перелетела через нее, как птица. Но Вронский, сам не понимая почему, сделал неправильное движение, и Фру-Фру потеряла равновесие. Она упала на землю и начала биться, не в состоянии подняться. Алексей был невредим, но из-за его неверного движения бедная лошадь сломала себе спину. Впервые в жизни Вронский почувствовал себя таким несчастным. Он чувствовал себя виноватым во всем. И в проигранной скачке, и в том, что его любимая лошадь сломала спину, и даже в том, что сам он никак не пострадал. Но зрители увидели лишь падение наездника и сначала никак не могли узнать, убился ли Алексей Вронский. Анна была в таком ужасе и страхе, что все нормы приличия перестали существовать для нее. Бледная, она смотрела в бинокль на то место, где упал Вронский, и ничего не могла понять. Вдруг кто-то сказал, что наездник не убился, и Анна начала рыдать у всех на глазах. Каренин увел ее с ипподрома и посадил в экипаж. «Вы вели себя неприлично», — сказал Каренин, когда они ехали домой. «Что вы считаете неприличным?» — спросила Анна с насмешкой на лице, словно не понимая, о чем он говорил. «То отчаяние, которое вы не смогли скрыть, когда упал один из наездников». «Ваши подозрения смешны», — ответила Анна, думая только о том, здоров ли Вронский, и правда ли, что его лошадь сломала спину. Каренин боялся ее признания, и поэтому был рад, что она не подтвердила его подозрения. «Наверное, я ошибаюсь на ваш счет», — сказал он. Но в этот момент Анна вдруг решилась. Не думая о последствиях, она посмотрела на него грустным и отчаянным взглядом. «Нет, вы не ошибаетесь. Это правда. Я люблю его. Я его любовница. Я говорю с вами, а думаю о нем. Я боюсь вас и ненавижу. Делайте со мной, что хотите». Анна рыдала, а Каренин молча и неподвижно смотрел на нее. Хотя раньше он боялся ее признания, теперь он почувствовал такое облегчение, которое бывает, когда вырывают больной зуб. «Понятно», — сказал он. «Я требую, чтобы вы соблюдали внешние нормы приличия, пока я не приму решение. Я должен все обдумать».